В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 18 февраля 2022 года умер Александр Львович Янов. Он ушел на 92-м году жизни. Российский и американский историк, политолог, публицист, профессор университета штата Нью-Йорк. Автор книг «Русская идея. 2000 год», «После Ельцина. Веймарская Россия», «Тень грозного царя. Россия против России», «Патриотизм и национализм в России», «Россия и Европа. Русская идея. От Николая I до Путина». С Александром Яновым в последний раз я беседовал в октябре 2019 года. В год своего 90-летия Александр Львович был уже серьезно болен, но нашел возможность для разговора об истории и современности. Беседа остается актуальной и сегодня. Александр Львович, если вернуться к событиям 30-летней давности. 30 лет назад Восточная Европа выбрала бархатную революцию. НАТО, Евросоюз. Россия, кажется, выбрала это, а потом ушла в сторону с поздним Ельциным и Путиным. У вас есть объяснение, почему это случилось? Почему 90-е годы оказались вот такими, а нулевые уже при Путине стали уходом в евразийскую политику?
Конечно, есть. Просились тогда в НАТО и в Европейский Союз практически все. И Россия, и Восточная Европа. Но только Россия, как ей отказали. Так же, как сказали всем остальным. Но все остальные не обиделись из-за этого на Европу, на Европейский Союз, а продолжали стучать в двери. Россия, ну как же, она бывшая сверхдержава, она империя, она будет стучаться в чьи-то двери. Нет, тут совершенно очевидно угадал все Федор Михайлович Достоевский. Ну, вы знаете, что я тварь дрожащая или право имею. Так вот, все остальные решили, что они тварь дрожащая. Россия, конечно, ответила прямо противоположно. Она право имеет. Она такое же право имеет, как Америка. Ну вот, поскольку она этого права не имеет, на самом деле даже Раскольников его не имел, вот и получилась такая ситуация. Ситуация конфронтации вместо союза. Но Россия – это Россия. Если бы был не Путин, а кто-то другой, я не знаю, допустим, Степашин, допустим, наиболее вероятный кандидат тогда и подходящий кандидат тогда. По крайней мере, у меня есть там целая серия цитат из Немцова, там Юшенкова, ну и всех уверенных демократов, что Степашин был лучшим кандидатом. И он при этом был генерал-полковник милиции. Почему он не подошел, это так и осталось тайной. Слишком честный, слишком, щепетильный. Так, по-видимому, показалось кому-то в окружении Ельцина, что положиться на него полностью нельзя. Ну вот, и я говорю, тогда бы допустим, со Степашиным, Россия бы также стучалась в двери НАТО, как все остальные стучались. И достучались, все достучались. В этом же вся проблема.
Александр Львович, так что, дело в том, что роль личности в истории все изменяет. Вот одна личность – это Путин, может все изменить?
В России, если он самодержится, да. Одна личность. Петр Первый был одной личностью, и он все изменил. Александр Второй был одной личностью, и он все изменил. Следовательно, Путин – это одна личность, которая могла, то есть, которой могло не быть. Ведь вместо Петра тоже мог быть кто-то другой. Гегель сказал когда-то, сформулировал 150 лет назад, что мировая история есть осознание человеком свободы. Оказывается, чего Гегель не понял, не всяким человеком. Для Урал-вагонзаводского народа в России Россия – свобода пшик. Ее не существует. Но мы видели ведь в 96-м году, когда вся европейская Россия, вся собралась вокруг Ельцина. Это было, наверное, первый раз в русской истории, когда обе России, ордынская и европейская, сошлись в поединке на равных. И когда мы увидели, что вся культурная элита, и все телевидение, в общем, вы знаете, как это было в 96-м году, вы знаете. Все были за Ельцина, все. Я имею в виду все люди наши вокруг. И оказалось, что силы равны. Более того, Зюганов, конечно, набрал 30 миллионов голосов. Это очень много. 30 миллионов. Ну, украли, фальсифицировали. В Дагестане, в Татарстане, там. Ну, сотни тысяч голосов, наверное, вбросили правильно. Но речь шла о десятках миллионов. Это невозможно фальсифицировать. Неправда, что Зюганов был бы репетицией Путина. Неверно. Зюганов прямо написал в своей книге «За горизонтом». Да, обрушатся все фондовые, все финансовые биржи, обрушатся, когда я стану президентом. Ну и что? Столько лет жила Россия без всех этих фондов. И еще будет жить. Зачем это нам надо? Все это капиталистические выдумки. А капитализм не приживается и не приживется в России.
Ну вот, капитализм прижился, а демократия не приживается. Почему?
А я отвечу на это, что она не приживается пока. Она, ну, по крайней мере, смотрите, я перечисляю 11 либеральных оттепелей в русской истории. Это не считая гигантских колоссальных прорывов в Европу, начиная с Петровского окна или великой реформы Александра II. Будина орда, 11 либеральных оттепелей в ней бы не могло. Орда у нас по другому ведомству совсем. Не либерально. С другой стороны, будь Россия и Европа точка, был бы в ней Сталин, был бы в ней Иван Грозный, был бы в ней Путин.
А это одна линия – Грозный, Сталин и Путин.
Конечно, они меняются, конечно. Они, ну, того, что делал Грозный, не сделал бы Сталин. Он мог сослать куда-нибудь к черту на куличке. Но он не мог специально для того, ведь люди были очень религиозные, 16 век, чтобы памяти не осталось о человеке, убить его внезапно, сзади, разрубить на части и спустить под воду, чтобы никакой могилы не осталось, чтобы никто не мог, родные не могли помянуть его. Это дело Грозный, систематически делал. И когда убивал, то убивал с матерью, с отцом, с сыном, с дочерью. Всех убивал. Этого не делал Сталин. То есть он мог сослать им и жену тоже. И сына, когда он подрастет, тоже, как Камила Икрамова, например, посадить. Но так, чтобы убить на месте всех, всех, чтобы никого не осталось, чтобы памяти не осталось. Он просто не понимал этого, понимаете? Он, конечно, был семинарист, но, в общем, не религиозный, не воцерковленный человек. И то, что приходило в голову Грозному, не могло прийти ему. Так же, как то, что приходило в голову Сталину, не придет сейчас Путину. Он очень простые выводы сделал, зачем закрывать страну, лучше ее открыть и взять и вытолкнуть их к чертовой бабушке вот этих самых европейцев. Понимаете, какие-то очень простые вещи вычислил сравнительно с предыдущими, со своими предшественниками. Но, в принципе, линия одна.
Александр Львович, почему эта линия тогда стала побеждать? Вы сказали, что в 96-м году европейцы победили Орду. Да, вот теперь 20 лет прошло, и совершенно другой тренд. Как это вышло?
Так получилось, что вся объединившаяся тогда, на тот момент, на тот момент, когда, как Отто Лаци сказал, мы не выбирали между либералами, между демократами и республиканцами, мы выбирали между жизнью и смертью. Был такой момент. Так вот, немедленно все распалось. И вы не узнаете, даже невозможно представить себе ту самую культурную элиту, то самое телевидение, которое было тогда. Его нет. Раскол. Договориться не могли. И это мы наблюдаем. И я-то все эти оттепели знаю на кончиках пальцев. Никогда не могли договориться. И вот еще что очень ужасное. Посмотрите, что произошло с Ельциным. Это была буквально ситуация кадрового голода. Он назначал людей, которым он жаловался, потом верил как самому себе. И они его предавали скопом. Какой-нибудь Баранников, который немедленно ушел к Рудскому и стал у него министром безопасности, и какой-нибудь Глазьев, да ну и так далее. Ну, к этому, конечно, прибавлялась его невероятная глухота психологическая. Он не слышал людей. Ленин, смотрите, 20 лет отбирал, отсеивал. Когда он пришел к власти, у него не было проблемы. У него были все министры. И никто из них не предал его, как Баранник. Все были на месте. Да, но у него было 20 лет в эмиграции. А у нас даже никто об этом не думает. Никому это в голову не приходит. Что когда уйдут эти люди, должны прийти какие-то другие. Другие, которым мы будем доверять. Где мы их возьмем?
Александр Львович, есть вот какой вопрос. До того, как они уйдут, по-моему, далеко. Но почему система Путина оказалась такой крепкой сейчас?
Она крепкая, потому культурная элита расколота. Европейская Россия не собрана. Половина против, половина за. Потому что его противники расколоты. Понимаете, его союзники едины, а противники расколоты. Начинается сейчас другое, конечно, трещины. Союзники начинают сомневаться в нем. Он остался президентом, но перестал быть национальным лидером. То знаменитое, если вы помните, путинское большинство больше не существует. Оно состоит из недовольных Путиным меньшинств. В общем, в принципе, оно большинство. Но каждая из них, каждая из частей этого большинства его не любит и к нему относится плохо. Да, и вот вам результат. Сейчас он теряет очки, и неизвестно, в 20 сохранит ли он большинство к 24-му году. Даже такое раздробленное, фрагментированное большинство. А вот что делать с культурной элитой? Что делать с этими европейцами, которые работают на Орду? Это вопрос. Собственно говоря, для того я и пишу эту книгу. Каким-то образом их надо мобилизовать. Вот тогда мы добьемся того же результата, какого добились в 96-м. Мы уже добились его однажды. То есть не однажды, конечно, много раз. Это при советской власти, я имею в виду. И сказать, что все безнадежно, глупо. Глупо, потому что оно на наших глазах распадается. Вот это, ну, никакой Павловский сегодня не станет говорить о путинском большинстве. Начинается какая-то эра нестяжательства. Ее могут использовать силовики. Вот как, то есть против богатых. Но в принципе я вижу вот успех Навального именно в этом. Он, по сути, не стяжатель. Так же, как эта вся десятка, которая, ну, сейчас сбунтовалась, ничего не получила, кроме тумаков. Но она появилась. Это же самое главное. Вообще, то, что нам важно в нестяжателях, это то, что они были, то, о чем забыли сейчас. Было огромное, мощное, влиятельное движение, которое могло диктовать правительству, тогдашнему правительству Адаш. И не просто ниоткуда сама по себе мысль о том, что может быть Земский собор. Это же никому в голову не прийти не могло. Еще при Иване III. Да, а уж судебник организовать, при котором царь оказывался председателем боярской коллегии. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Этого и сейчас никто не придумал. Но они были, они придумали, они часть нашей традиции. Часть, которая возрождается. А мы об этом забыли. Просто элементарно забыли. Ну не знаем об этом ничего.
Александр Львович, а какая разница, когда вот европейское... Европейство появилось в России. Появилось ли оно при Иване III, или оно появилось благодаря Петру и было импортировано? Но для сегодняшнего дня какая разница-то?
Нет. Оно появилось еще, я уже говорил это, в доордынские времена. оно появилось в отношении князя. Слушайте, 200 лет в России шла гражданская междукняжеская война. Кто, вы думаете, был важнее для князя? Его дружинники или его дворцовые служащие? Они играли тогда первую роль. И не мог он никого из них обидеть.
Михайлович, я понимаю, но если Петр, то почему нельзя опираться на Петра либералам?
Почему нельзя опираться на Петра?
Да.
Ну, Петр развернул Россию к Европе. Она уходила из Европы. Она преобладала, было, если хотите, путинское большинство, московитское. И оно было государственной идеологией. И его разрушить мог только такой зверский самодержец, как Петр, который абсолютно аморальный человек, но абсолютно европейский в то же самое время. Так что почему нельзя вести от Петра? Можно вести от Петра, просто не с Петра оно начинается. Петром оно продолжается. Да, ну так же точно могу сказать, что как Игорь Клямкин, что начинается с Екатерины. Совсем маленький кусочек для европейства русского он отводит. Но какую силу может это иметь? И кроме того, как объяснить оттепель 1606 года? Екатерина была через 200 лет после этого. Откуда тогда это взялось? Понимаете, не склеивается, не работает это, если мы сработаем, если мы начнем это с Екатерины или даже с Петра. Потому что это было задолго до Петра. Так что начинать, я говорю, принципиально начинать это нужно с вольных дружинников, потом с Ивана Третьего, который сам из этого произошел. И потом Петр, и потом Александр Второй, и потом Горбачев. Это разные времена, разные эпохи, разные люди, ничего общего между собой не имеющие, но работающие на одно и то же. Вот же что происходит, какая странная, загадочная история это России. Другой такой нет. Россия – это действительно загадка. Я предлагаю ее разгадку. Вот, собственно говоря, к чему сводится эта книга.
Вы слушаете программу «Память выдающегося российско-американского историка» Александра Янова. Ведет передачу Михаил Соколов. Александр Львович, а как вы восприняли протестные события, протесты в Москве летом 2019 года? Они, на ваш взгляд, на что-то влияют?
Это, конечно, поколенческое в значительной степени. Это значит, что эти люди не знают, что такое сталинские лагеря. Вот чего не учитывает Путин. Понимаете, у самодержавия составная часть, неустранимая составная часть, это страх. Как когда-то Монтескье называл это принцип страха, который заменился потом принципом чести. Так вот, принцип страха – абсолютно необходимая, неустранимая часть самодержавия. Что Путин самодержец, у меня нету ни малейшего сомнения. Этот человек, он правит один, решение он принимает он. Другое дело, что там внутри копошится еще стадо маленьких Путиных, которые тоже принимают решение по неинтересующим его вопросам. Его вообще мало что интересует, что в России происходит. Ему интересно, что происходит в Америке, что происходит в Европе. Это он считает своей работой. А тут есть, ну, черт знает, сколько у него. Там правительство и министры, и бог весть, сколько чиновников, губернаторы. Это их забота. Чего он не понимает, это что он чего-то, что он утратил. Утратил составную страх. Его не боятся.
Но они же пытаются репрессии проводить сейчас. Сажают людей.
Конечно, сажают. Но они снова выходят. Вот этот, я фамилии его меня не спрашиваю, Устинов, по-моему. Да, да, он успел выйти и уже пошел на митинг. Да, их выпускают, и они идут снова. Тем более, что до сих пор с ними либеральничали, так сказать, я не знаю, 10, 20, теперь уже 30. Вот таких вот фокусов административных. Будут еще, он еще будет стараться, ну, конечно. Он догадывается об этом, что принцип страха нужен, что без этого нельзя. Ну, система такая, он тут ни при чем, собственно. Она так устроена.
То есть получается, что прогресс в том, что самодержавие стало другим, чем раньше. Но оно воспроизводится как самодержавие, хотя и уже другое.
О, конечно, оно другое. Абсолютно другое. Ну, вы не можете сравнить ни со временами Грозного, ни со временами Сталина. Это из другого. Это все то же самодержавие. Это в нем не изменилось. Но главное не изменилось, но все детали другие. Понимаете, вот машина та же самая, а детали все другие. А если чего-то не хватает, вот утрачивает машина какие-то, теряет какие-то детали.
Ну вот Россия потеряла, например, Украину, потеряла другие страны вокруг России. Украина из-за агрессии стала врагом России. Но вот этот распад постсоветской империи Путин, на ваш взгляд, будет продолжать? Будет пытаться преодолеть и снова, так сказать, восстанавливать что-то, отхватывать после Крыма территории где-то еще? Может быть, в этом его спасение или нет?
Ну, ему... Он бы пошел бы, но... То есть его бы ничего не останавливает в этом смысле. Только вот где ты... Вы знаете этот анекдот про слона. И он спрашивает ребенок, сколько... Сколько он съедает, слон? А ему отвечает, вот столько тонн. И все он съест. Он-то съест. Да кто ему даст? В этом вся проблема. Куда он вот... С ним близкая это самая Эстония, Нарва, это самое вероятное. Но она член НАТО. Что ты с этим сделаешь? Он нарваться на драку с НАТО он не станет. Не. Он... Вот видите, вот вам еще разница в самодержавии. Иван Грозный в аналогичной ситуации придумывал вот, скажем, он хотел кусок Ливонии. Ну, хочешь, и хорошо. Все остальные большие державы, Польша, Швеция, Дания, смотрят, а кто первый? Кто первый за это схватится? И ждут момента, когда... Он увязнет там и получит. Так вот, Иван Грозный систематически работал на это. Вдруг ни с того ни с сего бояре пишут, что мы никогда, к шведскому королю, мы никогда в прошлом не разрешали вам называть себя нашим братом. Наши братья имеют только многосотлетние государства, вот как и германский император. Или турецкий султан. Вот это наши братья. Ну, конечно же, Швеция туда. Прямо против нас. Там идет драка, и сюда шведская армия. Этого мало. Он не останавливается на этом. И пишут датскому королю то же самое, но с той разницей уже что, турецкого султана он исключает из братьев, поскольку он ну, не мог иметь отношение к Августу Цезарю, а он себя вел прямо оттуда. Просто в силу своего бусурманства. Ну, какой же он брат. Бусурман. Ну, вот, пожалуйста, еще и Данию сюда. И на этом он не останавливается, начинает дразнить Польшу, только что выбрали королем Стефана Батория. И мне кажется, плохо.
Получается, что мир возвращается к опасным временам 20-х и 30-х годов. Как бы впадает в хаотическое состояние. Вы это видите? И что это значит для современной России?
Это видимость такая. Вы правы. Ну, отчасти, по крайней мере, такая. Но на самом деле, поскольку все упирается в одного человека, то я думаю, что это видимость. Я думаю, что как только уйдет Трамп, все начнет рушиться. Вот вся эта картина 30-х годов, которая сейчас вырисовывается, вроде бы ее художник рисует детали сейчас. А потом она вдруг... Мне кажется, я не знаю, наверное, я оптимист. Мне кажется, что художник зря старается.
Александр Львович, вот в книге вы в том числе полемизируете с Дмитрием Быковым, как и с теми, кто считает, что все безнадежно, ничего не изменится, Путин вечен и так далее. Что вы скажете тем людям, которые сейчас в России разочарованы всем происходящим?
Он говорит, что ничего не изменилось по сравнению с 300 и 500 годов. Он же это говорит. Если бы он сказал, ничего не изменилось по сравнению с 2010 годом, можно было бы это стерпеть. Но когда он говорит о вещах, о которых он понятия не имеет, ну, никакого представления. Он вообще эстет. И у него эстетическое представление об истории. В этом смысле, да, ну вот скажем, размеры России, вот какие они установились при Грозном, они, в общем, те самые. Но ну, в общем, Быков не серьезный человек.
Хорошо, а все-таки что можно сказать людям, которые не верят ни во что? Они видят эту битву Европы и Орды или Азии, о которой вы все время пишете, видят эти поражения, они разочарованы. Что можно сказать им? Где надежда?
Я думаю, я с этого начал. Я начал с 11 либеральных оттепелей, которые, да, все закончились неудачей. Но и диктатуры, которыми они сменились, тоже закончились неудачей. И они сменились как раз оттепелями. Быков не знает ничего, кроме диктатуры. Была диктатура, она есть диктатура. Вот это все. Но это рваная диктатура. Это такая, которая... Такой другой в мире нет. Ну нет. Ну, во мне это сидит, конечно, со времен выселения Сталина из Кремля. Ведь он был живой бог. На самом деле живой бог. Исаковский такой искренний. Такой уважаемый человек сказал: мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И он точно отражал. Я помню, я был ребенок тогда. Ну, ребенок, но вундеркинд, который очень уверенно обсуждал гражданскую войну в Испании или итальянскую агрессию в Ливии и Албании и поражение итальянцев в Греции. Но я точно знал, что он, Исаковский, прав. Я это чувствовал. Понимаете? Я сам чувствовал. Поэтому, то есть верил Сталину больше, чем себе. Когда больше не во что было бы это. Когда я своим студентам рассказываю вот эту ситуацию, которая была, когда ты слышал каждый день: сегодня наши войска после тяжелых боев оставили Белгород, а завтра они после тяжелых боев оставили Ростов. И потом опять тяжелых боев, но оставили, а когда они остановятся, в конце концов, ты уже не верил ни во что это. Не верил, что они остановятся когда-то. И оставалась одна надежда. И есть Сталин. Понимаешь? Он это тоже знает. Не только ты знаешь, он тоже знает. И если он это допускает, то он знает зачем.
Ну, это все кончилось. Потом все кончилось, потом была оттепель.
Правильно. Потом была оттепель. Вялая такая, вроде бы, оттепель, но целое поколение родила. И кончилось, правильно. И все восстановилось. Для чего восстановилось? Для того, чтобы была новая оттепель.
Ну, а хорошо, а сейчас... Что будет все-таки? Будет новая оттепель или будет, как вы говорите, вот этот один из четвертый реформаторский прорыв?
Будет. Ну, ясно же, что те, кто сидит с Путиным, будут сопротивляться. и что без того, что выдвинулся из этого круга кто-то, как Ельцин, как Хрущев, кто-то из этого круга, кто проклянет Путина, кто возглавит борьбу против путинистов, едва ли что-нибудь получится. Они расколются. Понимаете, в России было так много лет самодержавия. Потом приходил новый царь, от него ожидали нового. Но кончилась монархия. И что делать с этим? Тем более в эпоху масс, когда массы определяют политику. Ну вот. Так что с новой оттепелью и с тем прорывом, который у меня закончится, будет очень сложно. Это не будет тебе сразу ни с того ни с сего. Что накопилось уже внутри, в народе, накопилось недовольство Путиным. Это правда. Но оно еще не превратилось в ненависть, как было с советской властью. Не собирались такие близкие Путину люди, как Горбачев, Шеварнадзе, рассуждать так больше нельзя, так жить нельзя. А пока что этого нет. Но к 24-му году Путин постарается, чтобы это было. А дальше сумеет ли новые вожди договориться? До сих пор я могу сказать вам с уверенностью, я это знаю. Не могли. Подозревали друг друга. Не могли. Смогут ли они на этот раз договориться? Мы можем только надеяться.
Вы слушали программу «Память выдающегося российско-американского историка» Александра Янова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.